Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это матушка Наталья Зыкова, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель и катехизатор воскресной школы храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при городской больнице номер 7. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день, добрый день.
Ну что ж, мы с вами встретились и продолжаем говорить на тему «Герои России». Это наша цикловая передача, так называется. Да. Ну и если конкретизировать сегодняшнюю тему, то это Первая мировая война и Афган. И у того, и у другого события нынче памятные и юбилейные даты, да?
Совершенно верно. Насколько я поняла. Совершенно верно. 100 лет со дня начала Первой мировой войны, 1914 год, 2014 год, вот, и 25 лет вывода наших войск из Афганистана.
Казалось бы, вот совсем недавно, это афганская война, эти эти мучения, эти испытания для наших воинов.
Да, и вот уже 25, и свидетели Второй войны, люди, убеленные сединой, которые, в общем-то, являются тоже героями. И вот эта связь между временной такой разброс, казалось бы, да, вот, он имеет связь, несомненно, об этом сегодня тоже я хочу сказать.
Ну вот я думаю, что, наверное, это будет главным. Да,
конечно. Ну, начну я с того, что, к большому сожалению, правда о Первой мировой войне, она имеет и искажение, и неправду, и даже ложь. Это можно услышать и с экрана, в некоторых передачах, не во всех, но есть, и в средствах массовой информации. Ну, например, вот такой пример: в газете «Уральский рабочий» помещена информация о том, что в Музее истории Екатеринбурга состоится выставка, посвященная Первой мировой войне, где будут представлены документы. И далее сказано: война непонятно зачем начатая, вот, и не имеющая никакой совершенно пользы для России. Вот такая фраза, которая, в общем-то, является, ну, грубо говоря, плевком в адрес жертв многочисленных русских воинов, да, которые жизнь свою положили. Положили за други своя.
Ну, вот то этот есть люди аргумент просто, да, не пытаются разобраться, да, а вот так как-то походя, так сказать, охарактеризовали.
Да, взяли, да, не вникая, не зная историю, не начало.
Никчёмные вроде как.
Да. Ну вот, тем не менее, такие фразы бросаются. Вот. И, конечно же, надо, дорогие слушатели, обратиться к исторической справке начала этой войны, чтобы понять причину, которая для нас была, в общем-то, конечно, мы не собирались завоевывать никакие страны, а это был вот тот самый аргумент, христианский аргумент, за други своя. Началось все с провокации, так войны часто начинаются, закулисные мировые игры начались с провокации. Террористы организовали убийство наследника австрийского престола Франца Фердинанда, его супруги, сербским масоном, сербским, заметьте. И 11 июля 1914 года, благодаря этой провокации, все это было спланировано, режиссура мировая, как и по сей день, оттуда, Австрия предъявила Сербии ультиматум, согласно которому Сербия теряла полностью свою независимость. Вот. Цель – разрушить союз трех сильнейших монархических держав – России, Австрии, Германии. Поссорить. И король Сербии Александр, конечно же, обратился к нашему императору Николаю II о помощи, с просьбой о помощи. «Ваше Величество, – отвечает Николай II, – можете быть уверенными в том, – пишет он в этом обращении к королю, – что ни в коем случае Россия не останется равнодушной к участи Сербии». В ответ телеграмма от короля Сербии Александра. В тяжкие времена Сербия была связана со святой Русью славянской всегда, и чувство вечной благодарности вам за помощь и защиту, Ваше Величество. Я благодарю вас и ваш народ. Мы свято будем хранить в сердцах сербов вашу отзывчивость, ваше милосердие. Вот, стараясь решить эту проблему, Николай II еще не ввязывается ни в какие войны. Он шлет телеграмму за телеграммой германскому императору Вильгельму II, чтобы предотвратить эту войну. Но, увы, Но, увы, война начинается после того, как Россия спасла Сербию. То есть Сербия была спасена.
Россия спасла
да,
Сербию.
Да, 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 да. Mm-hmm. То есть вот этот самый аргумент.
Защитила.
Да, за други своя, да. Вот, за православных, за в ответ просьба, за просьбу ответили помощью. И началась война мировая. В 14-м году, заметьте, как все повторяется, Белград был, Австрия объявила войну Сербии, и Белград был обстрелян. Это еще до того, как вот помощь пришла. Помните, да, как американские войска, дорогие слушатели, помните, да? То же самое повторилось, Белград, уже в наше время. Россия объявила всеобщую мобилизацию. Сербы называют Николая II по сей день спасителем. 2 миллиона русских воинов положили жизнь за Сербию, если говорить о помощи. С одной стороны, в этой войне выступали Россия, Франция, Англия, Сербия, Черногория, Япония, Бельгия. С другой – Германия, противники, Австрия. И затем к ним примкнула Турция. Вот почему мировая еще. Два огромных
много стран.
Да. Вот огромный патриотический подъем в России начался. Огромный. Историки отмечают такую вещь, что не было ни одного пьяного в эти дни. Все были воодушевлены, потому что за други своя. Но вот так случилось, что провокаторы оказались не только внешние, но и внутренние. Плюс еще, теперь же я хочу сказать, что все знают, что война закончилась как бы поражением, но все должны помнить о том, что до победы оставался буквально один шаг. То есть все уже жертвы были принесены. Почему это случилось? Это и предательство. Такая вот, наверное, как бы генеральная репетиция предательства Николая II и его семьи началась уже в эти годы, в конце Первой мировой войны. Потому что это и упадническое настроение среди состава Верховного Главнокомандования. Вот это провокация с разных сторон. Поставка продовольствия. Расхлябанная дисциплина. Это и засланные провокаторы со стороны революционеров, которых снабжали немцы, Германия. Вот все это вместе взятое. Когда война увязла, так скажем, то сам Николай II выезжает на фронт с наследником, царевичем Алексеем, и начинает контролировать все абсолютно с изучения карты военных действий до дисциплины продовольственной поставок, продовольственных поставок, вносит изменения в устав армейский, и начинается постепенно выход из этого тупика. А Брусиловский прорыв, который осуществил генерал Брусилов под верховным командованием самого императора, обеспечил уже победу нам, обеспечил. Если бы не эти вот подтачивающие силы, среди солдат, провокация, имею в виду провокаторов, кончай войну, довольно. Вот.
Ну, наверное, это не только среди солдат, наверное.
Офицер, конечно, все. Я имею в виду среди воинства. Вот.
Среди, да, да, среди вот, воинов.
Среди воинов. Этого бы не случилось. Уинстон Черчилль, известный английский политик, сказал на это так. Какая несправедливость, когда Россия была в шаге от победы, и все жертвы были уже принесены, этот мир, позорный мир, какие жертвы, как несправедливо, повторяет он. Так что не поражение, а победа, которую украли враги нашего Отечества, враги веры нашей, враги, которые, я считаю, что если человек не хочет углубиться в историю и исследовать ее, и назвать правду, это тоже своего рода предательство уже в наше время. А так случилось, что моя подруга Татьяна Георгиевна Бурдина, она тоже преподаватель, только в университете, она мне показала фотографии своих родных, и среди них было письмо, несколько писем. Письма это были ее родного брата Михаила Васенина, участника Первой мировой войны, который погиб в конце войны, то есть письмам 100 лет. И, прочитав эти письма, они так меня затронули, они так опять прошли через мое сердце. Я представила и самого Михаила, и то, какие переживания он испытывал, когда писал домой. В основном писал письма сестре своей Наде, они были очень близки. В семье, конечно, они были не одни, но особенно близок он был, так говорят, родственные души, к Надежде. И вот нужно еще так сказать, что, видимо, какая-то ссора была с родителями до призыва в армию, и родители, видно, были обижены на него, и первое время не отвечали на письма, так что вот только связь между сестрой была осуществлена. Первое письмо датировано 1914 годом, а последнее весной, маем 1916 года. И я хотела бы сейчас прочитать некоторые отрывки из его писем и озвучить те мысли, которые приходят у меня. Ну, как раньше, традиционно письма начинались поклонов, приветов, всей родне. Мы это знаем по фильмам, да? «Здравствуй, дорогая, любимая, уважаемая сестра Надя», пишет Михаил, ее брат с фронта. «Во-первых, шлю тебе искренний привет и наилучшими пожеланиями. Затем передай привет моему другу, уважаемому Антону, и с пожеланием всего доброго в жизни всей нашей семье». Вот такое начало. А дальше он сообщает о том, что «я, слава Богу, жив, но только ужасно болит раненая рука. Ну, ничего не поделаешь, приходится терпеть, все переносить. Войне не видно конца, каждую минуту ждешь смерти, но Бог пока грехами терпит». Дальше Михаил описывает погоду. Вообще он не лишен такого поэтического дара, это мы потом увидим, да и сейчас. Погода здесь теплая, хорошая. Спим в садах, пока не на передовой, с открытыми окнами, на зеленой травке, если в доме, то с открытыми окнами. Такое красивое время года и все окружающее, но ничто не интересует нас. Война. Пошли, Господи, мира. Тогда, может быть, и повеселит нас такая погода, если, конечно, останусь жив. Или вот, например, отрывочек, который говорит о том, как он любит свою сестру, как он заботится о ней. «Надя, письмо твое последнее опечалило меня. Ты болеешь, а в твои цветущие года, все эти года молодости, когда нужно жить весело, наслаждаться жизнью, всему радоваться и распускаться, как цветку весною, а тут привязывается эта болезнь, и такая еще тяжелая. И ты словно сохнешь, и это омрачает твою молодую жизнь, и ты таешь, как свеча от огня». Видите, какие?
Да, действительно, да. Поэтические.
Поэтические. «Надя, я тоже много страдаю. Я знаю, что навряд ли увижусь с родными, но я мирюсь со всем и считаю, что нахожусь на таком месте, что служба, вот внимание, и долг наш заставляет нас страдать и умирать, но наше положение солдатское, на все воля Божья». Вот это вот имя Бога, полагание на его Божью волю, на Божий промысел, она из письма в письмо, во всем. Мы чувствуем, что перед нами письмо православного воина, христианина,
человека, да?
Который честь, долг, веру ставит превыше всего. Или вот еще один отрывочек, который говорит о том, что когда император Николай II взял под свой контроль все на фронтах, то сразу же началось лучшее положение и в продовольственных поставках, и в вооружении. Вот Михаил пишет: «Австрийскую цепь мы уже прорвали и продвинулись вперед. Это весьма важно для нашей армии на юго-западе. Здесь всего много, и снаряд, и другого любого оружия. И, может быть, скоро уже война и закончится». Вот это видно после Брусиловского уже прорыва. Так, еще вот такой момент. Да, опять возвращается к тому, что весна, что замечательная погода. Но чужая страна чужие лица. Скорее бы мир, да вернуться домой. Жду не дождусь. Ну, опять говорит, не знаю, опять повторяет на все воля Божья. Да. Дальше вот эту мысль опять он в другом письме озвучивает. «Я писал родителям и просил простить меня, но они не ответили. Ну, Бог с ними. Если Бог поможет вернуться домой, то опять буду просить у них прощения. А если придется быть жертвой германской войны и погибнуть, значит, так будет угодно Богу наказать меня за непослушание». Вот такое вот смирение, опять упование на Бога и осмысление того, почему так случилось.
Да, и то, что послушание за слушание,
да, да, наказан. Да, за слушание, да, за нарушение сыновнего долга.
Понимает об этом.
Татьяна пишет, Георгиевна не знает, что это было, что с его стороны. Но вот он об этом рассказывается. Поздравляю, дорогая моя Надя, с наступающим праздником, светлым Христовым воскресеньем. И желаю тебе и всем моим близким здравия, папаша хорошей торговли, семья была купеческая, вот, хорошей торговли и всего-всего самого светлого. Боже, вам помощи. Жду очередного письма. Вот это уже вот, как я сказала, одно из последних писем, май 1916 года. Вот можно сказать, что для наших дней такое письмо, оно приоткрывает образ, раскрывает образ, каков воин, Христов воин, да? Вот, он и с оружием, он и с молитвой. Он и готовностью беречь, и понимание, что это жертва, которая является осуществлением долга перед царем, перед отечеством, перед своим народом.
За и перед своим народом,
и перед своим, и перед теми, кто...
перед братским народом.
Совершенно верно, перед братским народом.
А вот интересно, что сохранили эти письма, понимаете? То есть память ведь сохранили об этом человеке,
конечно,
в семье. Как здорово, и передают из поколения в поколение. Ведь 100 лет назад это все случилось.
Да-да-да.
Тем
да,
не
да.
менее, письма хранятся уже вот 100 лет, да?
Да.
Как все-таки это,
это очень важно.
Важно и похвально, то, что вот семьи, они хранят. Они сами православные, да, вот
да,
потомки
конечно.
Тоже православные.
Да, 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 Татьяна Георгиевна, храм всех святых, прихожанка храма.
Ну, замечательно. Я знаю, что вы написали.
Да, я написала стихотворение.
Стихотворение, посвященное вот этому воину.
Такой вот отзвук в сердце опять в виде стихотворного произведения. Вот, не судите за строгость художественной формы, но это от чистого сердца. И, в общем-то, здесь все то, что я увидела, услышала и почувствовала в этих письмах. Посвящается убиенному воину Михаилу Васенину. Старинные снимки минувшего века, где лица спокойны, глаза человека на нас смотрят вдумчиво, без суеты, где девушки так грациозно легки. И в кружевах платья, в фестонах рукав, цветы на корсаже. И в профиль анфас все лица людей, отблеск жизни иной, где все поверялось лишь верой одной. И вдруг среди фото я вижу письмо. 100 лет, как написано было оно. Письмо фронтовое, где как повелось поклоны, приветы, всем вместе и врозь. Ты знаешь, Надя, здесь весна, сады цветут, все красота, но нет мне радости, война затмила душу, боль одна. День наступает, снова в бой, не знаю, встречусь ли с тобой, все воля Божья. Ты меня не забывай, сестра моя, надежда милая моя. С Христовым воскресеньем, жду писем с нетерпением, и подпись «Брат твой Михаил», и номер части 5-1. Я слышу грохот, вижу, как встает и падает солдат, и капли крови на виске того, кто так хотел к сестре. Он был один среди тысяч тех, кто предан клятвою навек, царю, отечеству, присяге, кто правду Божью нес, как знамя. Нет, не родня мне тот солдат, письмо чужое, адресат другой, и все же для меня он стал родным 100 лет спустя. Вот такие стихи, которые стали отзвуком на письма убиенного воина, погибшего в Первую мировую войну, Михаила Осинина.
Ну что ж, мы с вами как-то у нас вот уже пошло, что мы объединяем имена героев России, ну, да?
Я, простите, Валентина Федоровна, хотела бы еще добавить, что и в моей семье был участник Первой мировой войны. Это мой дедушка родной, Яков Павлович. Поэтому несколько слов о нем скажу.
Да, пожалуйста.
И даже, если позволите, я прочитаю стихи, посвященные ему. Яков Павлович Корольков тоже был призван в Первую мировую войну. Вот, и он дошел до Франции. Наши части там задержались какое-то время. Он там прожил где-то 3 месяца. И когда вернулся домой, в Тверскую губернию, то рассказывала уже моя бабушка, его супруга, что он говорил по-французски. То есть вот языковая среда, она, видите, вот
быстро его
быстро, научила. Поскольку дед умер, когда я была еще маленькой, то воспоминания о Первой мировой войне не остались в моей памяти. Но, тем не менее, его доброта, неимоверный человек был светлый, добрый, она осталась в памяти многих людей, которые знали его. И я вот, поскольку, пользуясь случаем, мы говорим об участниках Первой мировой войны, я бы хотела прочитать стихи, посвященные моему деду, тоже воину, Якову Павловичу Королькову. Они связаны вот с трагическим днем, когда он, спасая меня в детстве, это история о том, как в наш сад упал электрический провод, и он, чтобы спасти меня, выхватил этот провод из моих рук и сам погиб. Вот стихи называются «Цветы сирени». Цветы сирени белой, в 4 лепестка, текла по нашей улице душистая река. Цветы сирени голубой, в 4 лепестка, вы окружали домик мой с резьбою в 3 окна. А я искала счастье там, где 5-й лепесток, не зная, что оно живет, где детство ручеек. Была еще одна сирень, ее несли охапками, и молча клали на постель, в кавычках, и плакали, и плакали. Ложились кисти на лицо, на руки, на колени, и пахли смертью в тот день цветы моей сирени. И в вечности текла река на все 4 лепестка. Дедушка так меня любил, что когда я вот писала эти стихи, вот Господь дал мне их написать буквально без всяких исправлений, просто...
А давно вы написали их?
В том году.
Так что... То есть он прошел Первую мировую войну. А во второй не участвовал?
Во второй участвовали его дочь, моя мама, Валентина Яковлевна.
Да вы что?
Да, и папа мой.
Ага. Они прямо на фронте были?
Да, конечно, с первого до последнего дня, закончив уже на Сахалине, это война с Японией, там познакомились. Такая вот тоже связь.
Да, действительно.
Что, я думаю, что...
Переплетается все в истории.
Переплетается все, совершенно верно. И следующая тема вот...
Да, Афган.
Афган, да.
Афган, который тоже достаточно такая вот тема. Ну, много говорилось об этой войне, но мне кажется, вот насколько много говорилось правды о ней, об этой войне, вот это другой вопрос.
Да, вы знаете, я вот на той неделе опять посетила ребят, школьников 41-й школы, директором которой является... Ольга Ивановна Гоголина, которая меня, спасибо, и принимает, и Наталья Юрьевна Завуч, 9-10 классы были как раз вот об Афгане. Я сделала для них, для ребят, подборку из областной газеты, подборку воспоминаний воинов-афганцев. И я именно в этих воспоминаниях нашла ответ на многие вопросы, связанные с причиной войны и с уходом, и многое что другое прояснилось. Вот. Поэтому, говоря о причине участия наших войск, введения войск на территорию вроде бы совершенно чужой и по менталитету, скажем, по вере страны, как Афганистан, можно обратиться к самим солдатам.
К воспоминаниям.
Да, к воспоминаниям. Ну, например, вот вспоминает воин-афганец Геннадий Кунявский, выпускник Свердловского высшего военно-политического танка артиллерийского училища, кавалер ордена Красной Звезды. Он служил в Афгане. И на вопросы корреспондента об этих событиях отвечает так. Сейчас многие знают, что война это все-таки имела определенные причины, и она не была позорной, как ее называли в первые годы после того, как наши воины вернулись оттуда. Как вы оцениваете эти причины, да? Отвечает он, Геннадий Кунявский, и отвечает на это же, повторяет этот ответ Евгений Зеленков, тоже выживший солдат, он ушел 18-летним на фронт. Они говорят одно и то же, то есть мнения их сходятся. Когда начался призыв, мы сами, призыв тех, кто хочет участвовать, мы сами пошли в военкомат, потому что как это неправильно, страна воюет, а я в стороне, и я с удовольствием шел в армию, это уже вспоминает Евгений Зеленков, поскольку многие друзья мои ушли. Когда говорят о том, для чего, зачем эта война была нужна нам, я отвечу так. Мы защищали южные рубежи нашей Родины. Граница с Афганистаном очень большая. И если бы вдоль нее встали американские войска, которые уже были на стороне маджахедов, ну, боевиков, да, то это было бы опасно для нашей границы и для нашей страны. Граница прямо под нами, и мы считали, что защищали нашу родину, свой Урал, дом и свой Свердловск. Ну, тогда еще город Екатеринбург, Свердловск назывался. И дальше другой солдат говорит о том, что современное отношение к войне, какое оно должно быть? Оно должно быть, конечно же, уважительное, потому что это история, история нашей страны, и, наконец, это память о тех, кто пал жертвами этой войны, а их было тысячи и тысячи. И вот уже другой воин-афганец Валерий Архипов говорит так, что до современного отношения к той войне, знаете, тут одна контора спросила, почему в Великую Отечественную войну не сдали Ленинград, ведь меньше было бы потерь. Помните, да, такой факт позорный для нас? Так вот, у нас не было таких мыслей. Сдать Ленинград, не идти на войну. Мы были готовы выполнить приказ, приказ Родины. Вот обрати внимание на связь письма Михаила, да? Вот долг. Долг. И здесь долг. Поэтому не было сомнений. Самое главное, спрашивает корреспондент, что было для вас во время войны, отвечают все вот воины, которые здесь представлены. Когда их интервью брали у них, это чувство локтя, это чувство дружбы, это чувство взаимовыручки. Если бы мы не чувствовали этого, мы бы, конечно, впали, и трусость посетила бы нас, и уныние, и так далее, и слабость одолела. Но нет, это всегда было. И офицеры нас жалели, и сначала нас готовили к этому, они бросали, как котят, в пекло. Этого не было. Поэтому я вот сейчас не помню точную цифру, но война длилась 9 лет. 9 лет. А погибло, точно не могу сказать, но достаточно для 9 лет малое количество. Малое количество людей. Потому что вот опять-таки дружба, взаимовыручка и помощь. Еще говорят они о том, что простой народ, труженики, они относились хорошо, с добром. Шурави называли.
Шурави.
Да, шурави. А вот те другие, вот те вот, которые, для которых война – это их вот вообще смысл жизни всегда, это вот то самое зло, с которым они боролись.
Это боевики. Вот,
да, это вот маджахеды.
Боевики. Маджахеды.
И еще, когда, опять-таки, вот прочитав эти вот самые
воспоминания,
я... Еще одну заметочку увидела в газете, посвященной этой дате. Там написано было, что последним воином, убитым на этой войне, был рядовой 345-го гвардии парашютно-десантного полка Игорь Лихович, погибший на перевале Саланг. Мне представился этот мальчик, чей-то сын, который стал точкой последней в этой войне, которая опять-таки является той войной, когда можно опять-таки говорить много, но люди исполняли свой долг. Они были патриотами. И вот эта душа нараспашку наших воинов, посмотрите, где бы мы ни были, она всегда вызывала и симпатию, и любовь, и поддержку народа. Народа. Недаром говорят бывшие руководители, сейчас там американские войска, да, стоят, контролируют, что золотое время было для Афганистана, когда там были наши люди. Вот у меня стихотворение имеет эпиграф. Этот эпиграф имеет тоже свою историю, опять временную. Эпиграф такой. Строчки из стихотворения английского поэта и воина Ридьярда Киплинга. Ведь кто-то, может быть, знает, что война в Афгане шла не первый, не последний раз. Mm-hmm. Еще в начале 20 века,
да,
там английские
там
войска. И Ридьярд Киплинг был журналистом, воином, участником. И когда он вернулся в Англию, и тыкали ему и участникам этой войны в спину, и тоже, как нашим ребятам, вернувшимся с Афгана в 20 же веке, тыкали позор, позор, позор.
Зачем?
Да, вот все повторяется.
Зачем ходили туда?
Да,
ну,
да,
собственно,
да,
говорят,
да,
так же, как вьетнамский синдром.
Совершенно верно.
Так же, как любой другой чеченский синдром,
да,
и так,
да,
далее,
да, да,
и так далее. То есть это вот почему-то непонимание такое.
А это, когда возникает. Человек не испытал, что значит перед лицом смерти
быть.
Когда не знаешь, что такое честь и долг, и патриотизм, вот это либерализм этот, вот, он начинает давать свои плоды. Беспамятство. Солдат такой, солдат сякой, но он свой помнит долг, и если пули засвистят, в огонь уходит полк. Это слова Киплинга. Я хочу напомнить, что Ридьярд Киплинг был удостоен Нобелевской премии литературной за мужественность поэзии.
Вот за свою поэзию?
Да, я хочу отдать долг памяти и этому замечательному человеку, поэту и воину, включив эпиграф.
И нашему воину.
Да, и нашему последнему убитому воину Игорю Ляховичу и всем его друзьям, погибшим, всем воинам.
В Афгане.
В Афгане. 25-летие вывода войск из Афганистана посвящается. На Саланг-перевале в день последней войны, той войны неизвестной тех, кто вырос во лжи, рядовой друг Ляхович, парашютный десант, стал последним из тысяч в списке павших, кто знал. Но когда ты за други и присягу хранишь, это значит, навечно будешь жив, будешь жить. И сошлись там, в Афгане, времена и война. Что ж за место такое? А в ответ тишина. И в конце и в начале века прошлого все повторялось сначала – солнце, кровь и песок. А на карте военной, как пароль, навсегда оставались названия Кандагар, Саланга. 9 лет глаза смерти на чужой стороне, 9 лет до свидания на родимой земле, где бы ни был наш воин, нараспашку сердца. Шурави их с любовью называли тогда. Пахарь, труженик, дети, все встречали добром, но другие, другие, все на зло, все со злом. 9 лет глаза смерти на чужой стороне, 9 лет и свидания на родимой земле. Возвращались к любимым со щитом на щите, а толпа им кричала о позорной войне. Так поэта клеймил, не стыдясь, Альбион, когда раненый с фронта вновь вернулся в свой дом. Не заставишь умолкнуть тех, кто там не бывал, как под солнцем палящим наш боец умирал, как в машинах горящих он в огне погибал. Эй, вы там, с белой лентой! Отсылка на Болотную площадь. Что вам боль этих ран? Вот и слышишь с экрана «Либерте, либерта». О какой вы свободе, господа, для греха? А солдат, друг Ляхович, вкус свободы познал. Среди тысяч свободных вечность неба принял. Нет войны неизвестной, если в сердце любовь если память и вечность воедино срослось. Я написала прямо 15 февраля, в день вот как раз празднования.
25-летия.
Да, 25-летия. И когда я вот делала еще выборку из газет областной в основном, то я увидела фотографию, вот она передо мной, где заснят фрагмент возложения цветов к памятнику «Черный тюльпан», посвященный жертвам и Чеченской войны, и Афганской войны. И на первом плане я увидела уже убеленного сединой мужчину, который держит белые гвоздики и смотрит в небо, запрокинув голову. Очень многозначительный снимок, лицо человека, глядящего в вечность. У Бога все живы. Память, конечно, нельзя стереть, ее надо пестовать обязательно, в первую очередь в семье, говоря о своих родных, которые прошли войны, чтобы их дети, внуки, правнуки это знали, ценили и продолжали любить Родину, быть патриотами.
И защищать.
Защищать ее.
Когда это
нужно. Свой долг. И надо отметить, что когда беседа уже закончилась в этих классах в школе, 41-й, то Наталья Юрьевна завуч сказала: «А знаете, ребята, в прошлом году, помните выпускной класс? Так вот, они все ушли в армию. Никто не старался вернуть». Вот это, наверное, результат того, что в этой школе, в данном случае, ведется настоящая воспитательная работа, основанная на патриотизме, любви к Родине.
Ну, вам... Вы бываете в школах, вы знаете, вы видите, как той или в другой школе, как ведется воспитание, это патриотическое.
Вот, вот так что...
Вот ну, вот надо говорить, правда, говорить, вот нашей говорить, молодежи, вот о таких вещах идти надо говорить, потому что кто им еще скажет? Понимаете, не во всех далеко семьях говорится о патриотическом воспитании и воспитывается именно патриотизм.
Ну, если не будем говорить, случится то, что случилось на Майдане. Выросло целое поколение без знания правды. Результаты налицо. Так что все абсолютно соединено этими цепи вот эти, да, цепь это вот кольца временные, они имеют одно главное звено. Это долг, честь, вера, любовь к ближнему. Любовь к ближнему.
Дорогие братья и сестры, это была передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях была матушка Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель, катехизатор воскресной школы, храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при городской больнице номер 7. Я хочу поблагодарить Наталью Викторовну. Мы говорим с вами в цикле передач «Герои России», как раз вот о таких людях, ну, которые, может быть, вот не увешаны орденами, но которые действительно совершили подвиг во имя Родины, во имя долга, во имя веры, во имя Отечества. Да. Да? Не обязательно же это вот при всех
остались
наградах.
Верными.
Но остались они верны.
Верны, да.
Верны,
да.
Родине.
Да.
И верны армии, верны друзьям своим.
Да.
Вот,
воинская дружба была, самая крепкая.
Самая крепкая.
Самая крепкая.
Отдали жизнь за други своя. Как...
Да, отдали жизнь за други своя. Я хотела бы напомнить, дорогие слушатели, что выставка, посвященная Первой мировой войне, проходит в Музее истории Екатеринбурга.
А выставка... Это на Карла Либкнехта.
Да, а выставка, посвященная русско-японской войне, сейчас проходит на Патриаршем подворье.
Ну вот тоже страница в нашей жизни, в нашей истории
и тоже
в истории жизни наших воинов тоже,
совершенно верно.
Которые погибали, которые защищали Родину. Да. Спасибо вам большое.
И
до
вам
новых
спасибо.
Встреч. До новых встреч. У нас еще есть о чем поговорить.
Да, конечно. До свидания.
Встретимся.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.